Я думаю, Путин – традиционный лидер.
Старик и Карлсон. Часть вторая.
И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина.
Дискуссия продолжается.
Разве можно такого, как Иван Ильин, пускать сюда философию?
Русский мир – это война? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня, уважаемые зрители, я хочу вам напомнить, как примерно месяц назад мы с моим коллегой Артемом Радыгиным рассказывали вам, как сокращается дистанция между шуткой сатирического издания «Панорама», на всякий случай проговорю, его не существует, это все большая шутка, и воплощением этой шутки в реальность. Эта тенденция вполне себе продолжается. Вот шутка о том, как Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина. Это такая была реакция на интервью с Владимиром Путиным. Если помните, 2 недели спустя это стало реальностью. Американский журналист консервативных взглядов Такер Карлсон, скажем так, продолжает исследовать так называемый «русский мир», что прогнозируется с пугающей точностью. Маленькая историческая справочка в этот раз не случилась, она оказалась покороче. Вся беседа в опубликованном виде продлилась чуть-чуть больше 20 минут. Мы посмотрели ее за вас, не благодарите, а подробнее в нашем сюжете.
Он писатель, который пишет о глобальных идеях, и из-за этого его книги были запрещены администрацией Байдена в США. Вы их не купите на Амазоне, потому что их идеи очень опасны, и в англоязычной прессе его идеи называют ультраправыми.
Александр Дугин – мозги Владимира Путина, так говорят о нем в западной прессе, рассказал журналист Такер Карлсон. Он взял у философа интервью, цитаты уже разлетелись по пропагандистским пабликам. В начале интервью Карлсон спросил, почему западные страны решили встать на саморазрушительный путь и ополчиться буквально друг против друга. Дугин, кажется, понял невнятный тезис американского журналиста и заявил, во всем виноват индивидуализм и, как следствие, западные либералы.
Индивидуализм – это неправильно. Понимание природы человека. Все началось в англосаксонском мире с протестантской реформации. Индивидуальное стало ключом концепции, которая была поставлена в центр либеральной идеологии. Либерализм – это философия освобождения индивида от любой коллективной идентичности. Это привело к тому, что отказались от католической церкви и Западной империи, как коллективной идентичности. После этого был бунт против национального государства в пользу просто гражданского общества.
По словам Дугина, в 20 веке либерализм победил окончательно, и англосаксов было уже не остановить. Они якобы освободились от гендерной идентичности, это и привело к расцвету ЛГБТК. В России же, к счастью, есть лидер, который думает о традиционных ценностях.
Я думаю, Путин – традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала начал выводить Россию из-под глобального влияния. Стал с успехом восстанавливать традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью. Это не было очевидно с самого начала. Но Путин все больше настаивал на этой повестке дня, на русской цивилизации как особом типе мировоззрения. Думаю, ненависть к нему не случайна. Когда есть кто-то, у кого есть ядерное оружие, чтобы защищать традиционные ценности, то, я думаю, есть основания для русофобии и ненависти.
Собеседники не говорили ни о войне в Украине, ни об аннексированном Крыме, ни об убитой дочери Дугина в прошлом, как и отец пропагандистки войны и русского мира. В отличие от часовых интервью с Путиным и основательного ВКонтакте Павлом Дуровым, Карлсон не стал углубляться в российскую повестку. Опубликованная беседа с Дугиным на камеру продлилась всего 20 минут.
В общем, традиции – это наше все, прогресс – это зло, идеологический неолудизм русского мира мог бы так и остаться академическим, да и массовым, что уж там, дискурсом. Если бы экспорт русского мира не взял на вооружение, боюсь, что буквально автоматы Калашникова и ракеты. Как это получилось? Можно ли считать русский мир такой сформировавшейся уже идеологией? Нужна ли России идеология, запрещенная, я напомню, даже обнуленной конституцией? Последнее мы хотели спросить у вас, уважаемые зрители. Делитесь вашим мнением в вопросе в чате нашей трансляции, а в конце эфира подведем итоги. Остальные же вопросы мы обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи историк, писатель, кандидат философских наук Михаил Немцев и Юлия Синеокая, доктор философских наук, основательница независимости Института философии. Михаил, здравствуйте. Я сперва к вам обращусь.
Здравствуйте.
Вот довольно сложно жить в учебнике по истории и сложно доподлинно утверждать об идеологиях, про которые мы в основном как-то вот в этих самых учебниках-то и читали раньше. Но даже без оглядки на знаменитые 14 признаков фашизма по Умберто Эко можно же говорить вообще вот о русском мире как уже сложившейся идеологии, ведь и других симптомов этому хватает. Вот депутат Хинштейн сегодня поддержал идею проверять сексуальную ориентацию чиновников, не уточняя как именно. Но вот это пока нечто такое франкенштейнообразное, что-то из царской России, что-то из советской. Или все-таки вполне себе уже идеология?
Да, конечно, вполне идеология. Причем у нее есть очень сложная история. Если помните, впервые о русском мире заговорили в самом конце нулевых годов. В самом конце прошлого века. И тогда эта концепция была принципиально глобальной, принципиально наднациональной, построенной на открытости, на такой глобализации по-русски. Вот есть франкофонный мир, есть англоязычный мир, да, а давайте построим свой мир, основанный на русском языке и на связях между русскоязычными людьми. Затем эту концепцию позаимствовали у ее изобретателей люди очень правых взглядов, получили под нее государственные заказы, начали развивать русский мир уже совсем иным образом. Сейчас о русском мире пишут, те, кто проводит русские национальные соборы, идеологические руководители православной Русской Православной Церкви, Московской Патриархии и так далее. Конечно, это готовая идеология. На мой взгляд, она уже даже как бы перезрела. Потому что она уже не развивается. Уже все, что можно сказать про русский мир, уже сказано.
Ну вот возвращаясь к этому интервью Такера Карлсона с господином Дугиным, там же Дугин, по сути, вот, рисует в таком образе Владимира Путина как борца с западным тоталитаризмом. Такой странный получается образ отец народов, свободы и демократии, если уж я не побояться таких слов. Получается, черное – это белое, белое-черное, война – это мир, свобода, рабство и так далее по Орвеллу, к которому мы еще вернемся. Но у меня вот такой вопрос. Это пропаганда или это философский дискурс? Вот здесь как вот одно от другого отделить?
Знаете, философский дискурс часто превращается в пропаганду, когда его начинают использовать не философы для философских исследований и беседах, а трибуны с высоких трибун начинают объяснять массам, как на самом деле устроен мир. И тогда философия превращается в идеологию. Да. А вот Дугин совмещает должности. Он, с одной стороны, такой западный интеллектуал. Видите, он сидит, дает интервью, обсуждает разные измы. Либерализм, эмпиризм, традиционализм и так далее. А с другой стороны, в России он говорит открыто то, чего он, как я понимаю, никогда не говорит в интервью иностранным журналистам. Вот эти все вещи про необходимость, уничтожать Украину, убивать своих врагов, чем больше, тем лучше, и так далее. И он совмещает две должности. То, что он в этом интервью рассказывает, это такой вполне респектабельный европейский правый традиционализм. Да? Он вполне здесь представляет собой такого, знаете, пожилого профессора, который не очень любит современность, у которого там свои немножко такие экстравагантные, вполне приемлемые для многих представления. Вот он рассказывает о своих взглядах на мир. В России он выступает несколько в иной роли. Но я думаю, что Такер как раз эту его роль не освещал в этом интервью. Мы помним цитату Дугина, да, о том, что надо украинцев убивать, убивать и убивать. Знаменитая вот цитата. Я сомневаюсь, что Такер его спрашивал, собственно, кого еще надо убивать и в каком количестве. Так что здесь он представлен как философ. В России он нам во многом известен как, прежде всего, как публичный спикер, представитель такой очень странной, очень воинственной идеологии. При этом он пишет философские труды, да, много издается, любит читать лекции, но как раз эти труды, по-моему, сравнительно мало кто читает. Это толстые работы, такие не очень интересные, на мой взгляд, не очень интересные, не очень уважаемые профессиональными философами и, в общем-то, написанные, они могли бы быть поинтереснее написаны и могли бы быть более академичными. Зато вот когда он получает доступ на трибуну, так сказать, начинает выступать перед массами, вот тут уже он оттягивается и вспоминает, видимо, свою юность, в стебных андеграундных кругах столиц там, 80-х, 90-х годов, начинает производить многочисленные мемы, какие-то странные призывы произносить, помните, там, хватить хороводы и так далее. Ну, в общем, стебется, оттягивается. И все это сливается в какой-то очень странный ком, в котором одновременно и отсылки к европейским философам последних 5 столетий, и его странное христианство, и воинственные призывы, и вот это вот восхваление Путина как универсального вождя традиционализма, да, и эти его странные мемы, призывы не летать в космос и так далее, что, в общем, вызывает у публики иногда просто буйный восторг. Он совмещает несколько ролей одновременно. Можно сказать, что это уникальная фигура в современном российском публичном пространстве, да.
Ну, к хороводам, Михаил, мы еще вернемся. Вам большое спасибо. И тут, наверное, я бы подытожил, что такое-то, получается, вопрос в аудитории. То есть вот когда перед тобой такой по виду, по одежде выпускник университета Лиги Плюща, наверное, да, немножко другой получается дискурс. Юрия, давайте к вам тоже обратимся. Здравствуйте. Вот мы уже выяснили, что, в принципе, это все-таки речь про идеологию. И, отталкиваясь от этой мысли, мне хотелось вас вот о чем спросить. Вот война для такой идеологии – это неизбежное состояние или, скорее, это философия легла в основу? А вот на ее фундаменте конкретные узурпаторы власти в России, не буду показывать пальцем, но пришли к самооправданию дальнейших вторжений. Вот что тут раньше, курица или яйцо?
Знаете, я бы не назвала все-таки это идеологией, это такие попытки создать такую квази-идеологию, применимую к той ситуации, которая разворачивается. Кремль и сам Дугин, ну, Дугин, конечно, радикальнее, но Кремль старается все-таки не провозглашать какие-то четкие перспективы, до сих пор цели войны не определены. Это все-таки такая квази-псевдоидеология, на мой взгляд. Что касается Дугина, то да, он все более и более радикален, он четко говорит о войне, он считает эту войну святой, призывает на помощь православную церковь. И вот потрясает ядерным оружием, собственно говоря, он даже умудрился это вернуть как самый такой серьезный аргумент и Такеру Карлсону. Ну, что сказать, в случае Дугина война, конечно, необходима. Собственно говоря, всех философов, которых он использует для, так сказать, легитимации своих соображений, он их всех подводит тоже вот к такой необходимости войны. Для него война – это нормальная ситуация. Вот я обратила внимание, что он 2 или 3 раза обращался к фантастическим фильмам голливудским 80-х годов, 90-х годов. И как-то, видимо, самое большое впечатление, судя по всему, на него произвел «Терминатор». И если я не ошибаюсь, ведь в «Терминаторе» речь-то идет тоже о неизбежности войны, войны двух цивилизаций – цивилизации людей, цивилизации машин. И разворачиваются эти действия в конце 20-х годов, не ошибаюсь, в 29-м году. Вот у меня такое ощущение, что то, что сейчас там представляет Дугин во всех своих изводах, это вот такой вариант фантасмагории с таким метафизическим оттенком, ну вот а-ля 29-й год.
Юлия, большое спасибо. И давайте напомним нашим зрителям, что Александр Дугин возглавляет политическую школу имени философа Ивана Ильина при РГГУ, против которой выступают прямо сейчас сами студенты РГГУ. Они собирают подписи против подобного вмешательства в академическую работу университета. Дугин еще обвинил вот в этой вот, в этом движении протестном студентов западные спецслужбы и независимые медиа, включая Радио Свобода. По мнению Дугина, Ильин, цитирую, активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, точнее, не потворствовал, а скорее выступал против. И причем тут Ильин, к слову, один из самых любимых философов Владимира Путина. Как им вдохновляется российская пропаганда в нашем сюжете?
Я немного почитал Ильина и, наконец, понял, откуда черпают вдохновение авторы российского патриотического кино.
Верить надо в свое отечество, в своей родине. Верить в добро и в Бога.
Просто верить и все?
Просто верить. Этого вполне достаточно.
Философа Ивана Ильина в 1922 году выслали на философском пароходе в Германию. Спустя 11 лет Ильин приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера, полагая, что немецкий диктатор остановит распространение большевизма в Европе. В работе 1933 года Ильин так описывает дух национал-социализма.
Патриотизм – вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению, дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски всенародное единение. Словом, это дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения.
Ильин и сам выступал за те, если можно так сказать, ценности, которые привлекали его в итальянском фашизме и немецком национал-социализме. И продвигал идею воспитания в русском народе национального духовного характера, имея в виду исключительную особенность русских – любить и верить. Объектов любви всего три – Бог, Родина и национальный вождь.
«И кто не любит беззаветно своего национального вождя и не верит ему, и не верит в него, тот не посылает ему своего сердечного левого луча верности, силы и вдохновения, тот не аккумулирует к нему или в него, и потому жизненно и творчески теряет его. Именно потому персону вождя и государя враги всегда пытаются обессилить и подорвать подозрениями, насмешкой, очернением и клеветою».
Идеи Ильина давно нравятся Владимиру Путину. Президент России упоминает философа с середины 2000-х годов. Путин цитировал Ильина в послании Федеральному собранию и после аннексии Крыма в конце 2014 года, и после аннексии еще 4 регионов Украины в 2022 году.
И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа. Его дух – мой дух. Его судьба – моя судьба. Его страдания – мое горе. Его расцвет – моя радость».
По инициативе Путина прах Ильина перевезли из Швейцарии в Россию. Летом 2023 года в РГГУ открыли высшую политическую школу имени Ильина. Возглавил ее другой русский философ Александр Дугин. Его не раз обвиняли в том, что он фактически исповедует фашистские взгляды. Но философия Дугина ближе к традиционализму.
Вот, например, проект «Всероссийский хоровод». Взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом и Великими Луками. Сделать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней.
Дугин – заметный идеолог так называемого русского мира. С начала 2000-х годов он отстаивает идею создания Евразийского союза, в который должны войти все страны бывшего СССР.
Впрочем, не все так однозначно с этим Ильиным. Вот в прошлую пятницу в Мосгордуме на заседании круглого стола на тему «Как воспитать москвича-патриота» с критикой Ильина обрушился генерал-полковник Валерий Баранов.
Разве можно такого, как Иван Ильин, пускать сюда философию? Кто читал его работы? Не поднимите руки. Кто читал? Это преступление, а его назнали, уже им ВУЗ дали наименование. Это фашист, сотрудничал с Муссолини, сотрудничал с Гитлером.
Вот так напоминает Валерий Дорогин. И любопытно, что в основу идеологии русского мира легли труды философа из белой эмиграции. Тут как-то и всероссийский пароход, и философский пароход, все сразу вместе. И кажется, что философский дискурс снова обречен вести свободный разговор только за рубежом. Юлия, как вы думаете, вот насколько эта тенденция сохранится? Как это дальше будет развиваться?
Ну, посмотрим, как будет развиваться. Это все зависит от ситуации, я думаю, во многом и на фронте. Но что, действительно, вот я же говорю, что четкой идеологии нет. Это смешение такое всего и вся. Когда что-то нужно, что-то можно привлечь на свою сторону, это берется. Цитаты Ильина, они действительно очень яркие, их хорошо, это такие лозунги из публицистических работ. У Ильина есть потрясающая совершенно философия академическая, есть есть чудесное экзистенциальное размышление. Но берутся вот эти политические лозунги, которые он писал, действительно болея душой за разрушенную родину. Но вот они берутся, используются. Я думаю, что... Ну, дальше будут брать цитаты из него, из других отечественных мыслителей. Хотя я вот замечаю тенденцию, что все меньше и меньше для легитимности каких-то решений властных привлекаются имена авторитетные из интеллектуальной традиции. Теперь уже вот достаточно волевых решений. Что касается названия... центра, Дугинского центра имени Ильина, то это действительно парадокс, потому что известно, об этом писали даже сторонники Дугина, что несколько странный выбор, учитывая его очень жесткие инсинуации против Ильина. Но Дугин уже, видимо, поняв, что надо как-то себя оправдывать в этой роли, он вот затеял конференцию, дал объявление о том, что будет проходить первое мероприятие, такой дебют его школы. Это будет конференция, посвященная творчеству Ильина и для хороших русских людей. И, значит, участники должны знать ему минимум знаний Гегеля, что тоже очень забавно, учитывая его антиэволюционистские и прогрессистские взгляды, поскольку первый главный учитель, ну, учитель в кавычках, естественно, Ильина был Гегель, диссертация о конкретности Бога и человека, защищенная в 1918 году, посвящена именно философии Гегеля, и Дугин всячески позиционирует себя теперь как человека, читающего Гегеля, изучающего Гегеля. Вот, видимо, такой извинительный момент через Гегеля прийти к апологии Ильина, понять, значит, себя лучше, понять свое отношение к Ильину лучше. Так что будем теперь ждать новые авторитеты в философском мире, привлеченные Дугином. В принципе, он германофил, и все имена, на которые он опирается, в основном, это немецкая традиция. Что касается философии, я не говорю про традиционализм, потому что я не считаю, что традиционализм – это философия, это определенное течение мысли. Ну, посмотрим, собственно говоря, что из этого выйдет.
Юлия, спасибо. Михаил, а вот вы как думаете, вот этот Ильин вообще, откуда он взялся? Он легко и удобно ложился на тезисы русского мира, так вот к слову приходилось. Или, может быть, это лишь ублажение начальника его любимых книг? Действительно, Владимир Путин уже больше 20 лет его цитирует и активно так упоминает в своих речах.
Ильин много писал для русской эмиграции в Европе. Для вот этих людей, которые оказались в чужих стране не по своей воле, и вот он их убеждал, что наша Россия никуда не исчезла, что мы в нее еще вернемся, что надо в нее верить и так далее. Ильин принципиально отстаивал право. Да? Для него важнейшей категорией является право сознания. Соответственно, все, что происходит в государстве, в обществе, должно опираться на право, быть правосообразно, и, соответственно, он выступал против любых форм произвола. Но посмотрите, где право у Путина или у Дугина. То, что они делают, прямо противоречит важнейшим положениям социального учения Ивана Ильина. То есть они берут его публицистику, написанную в очень особых условиях для совсем других людей, которых нужно было удерживать от деморализации, от распада, как-то организовывать, и начинает ее предъявлять как какое-то откровение. При этом, собственно, его философские работы, в которых прямо написано, вот, что то, что они делают, делать совершенно нельзя, а они, как бы сказать, ими не интересуются и, скорее всего, интересоваться не будут. И это важно. Ни с Гитлером Ильин не просто не сотрудничал. Он был в гестапо и несколько раз и из Германии эмигрировал, практически избегая ареста. И он выступал резко против национал-социализма, против там, уничтожения евреев и так далее. И, в общем, писал это, насколько это было возможно. Поэтому, когда его называют там, сотрудником Гитлера и так далее, это просто клевета. Я не знаю, почему генералы или киноведы у нас теперь высказываются по истории русской философии. Ну, как-то это как непрофессионально, мне кажется. Вот. Ильин гораздо интереснее, чем вот та карикатура, которую из него делают вот эти господа. К сожалению, хочу это отметить.
Ну, а мне хочется, наверное, отметить в этой ситуации, что да, действительно, нога черная становится черным, белым, белый становится черным. Вот в Йошкар-Оле решили создать музей о войне в Украине, пишет Верстка. И туда на стенд угодила цитата Орвелла, та самая, которая «Война – это мир», одна из тех трех, которые знают даже те, кто никогда не читал «1984». И оказалось там без указания авторства, а книжный оригинал пару недель назад пропал из списка рекомендуемой школьной литературы. В минувшую пятницу об этом весьма емко и театрально, что уж там высказался профессор МГИМО, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский на встрече со старшеклассниками в Екатеринбурге.
Когда мы были студентами, мы особенно внимательно, особенно радостно читали те книжки, которые были запрещены. Назывался «Сам издат». Потому что для юного человека, сами понимаешь, если он нормальный, когда он узнает, что Орвел запрещен, он прежде всего должен найти и прочесть Орвела. Но это же подростки, это же поиск себя и бунт против всего чужого. Вы понимаете, что меня заставляете рисковать, да? Потому что the big brother is watching me, большой брат и за мной следит, дорогие друзья. Все, да, закончилось. Меня.
Спасибо.
А 69% наших зрителей считают, что России не нужна идеология, никакая совершенно. 31%, почти треть, между прочим, считают, что она была бы, не заняла бы свое место и неплохое. Юлия, у меня к вам вопрос, тут, конечно, такой ключевой. Если уж нужна России идеология, давайте встанем на сторону меньшинства наших зрителей, то какая, какую бы вы ее видели, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Знаете, всегда российские конституции славились тем, что написано не очень хорошо. Я думаю, что то, что написано в Конституции 91 года, вполне подходит России как демократическое правовое государство. Я думаю, этого достаточно. Все дальше уже известно. Мир уже имеет опыт демократических государств. И изобретать велосипед не нужно, я думаю.
Пожалуй. Юля, большое спасибо. А завтра у нас запрещенный в России мир труд май, поэтому давайте немного отдохнем. О новых событиях расскажем в четверг в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Будьте свободны от идеологии и до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.